проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Снова разговор о Европе, на которую на этот раз попытаемся посмотреть через призму культуры. Этот разговор я хотела бы начать с премьеры документального фильма «Дело Цервановой» об одном из самых громких судебных процессов в коммунистической Словакии. Рассказанная в фильме история не ограничивается борьбой с несправедливым правосудием в тоталитарном обществе. Она является свидетельством способности судебной системы вершить человеческие судьбы. В 1976 году в Словакии была убита студентка медицинского факультета Людмила Церванова, дочь высокопоставленного военного, который обучал иностранцев, в основном из арабских стран, пилотировать военные самолеты. Тело обнаружили на берегу реки в пригороде Братиславы со связанными руками. Найти виновников преступления полиция не смогла. Доказательств было мало, и они не указывали на то, где искать убийцу. После 4 лет неуспешного расследования мать Людмилы Цервановой пишет письмо президенту Чехословакии Густаву Гусаку, который берет дело под свой контроль. Виновных молниеносно находят и судят. 7 молодых людей, все они не старше 30 лет, некоторые дети партийных функционеров, получают от 4 до 24 лет лишения свободы, в зависимости от степени участия в преступлении. Но во время рассмотрения дела в суде 2 из 4 признавшихся в содеянном утверждают, что невиновны, и дали показания под пытками. Полиция оказывает давление и на свидетелей. 5 из них спешно эмигрируют из страны, 4 ключевых свидетелей признают в побоях. Одну свидетельницу не пускают к новорожденной дочери до тех пор, пока она не подписывает нужных прокуратуре показаний. На основании этих фактов в 1990 году генеральный прокурор Чехословацкой Федеративной Республики подает жалобу на решение суда и возвращает дело на повторное рассмотрение в Верховный суд. В деле 72 нарушения, и всех обвиняемых отпускают на свободу до вынесения окончательного приговора. Но они не радуются долгожданному освобождению, а начинают прилагать усилия, чтобы очистить свое имя, настаивая на невиновности. В государственном архиве обнаруживаются засекреченные документы, собранные следователями непосредственно после убийства Цервановой. Однако их решают не включать в дело. Выясняется, что личные вещи убитой, на которых остались следы ДНК, были возвращены ее матери и уничтожены. В итоге суд подтверждает вынесенный в 1982 году приговор. 2 осужденным даже увеличивают сроки заключения, и они на несколько лет возвращаются в тюрьму, при этом не теряя надежды на справедливость. Осужденные подают жалобу в Европейский суд по правам человека, снова утверждая, что невиновны. Перипетии этого судебного дела легли в основу документального фильма «Дело Цервановой». В отличие от суда, режиссер фильма Роберт Киркхоф дают слово свидетелям, чьи показания не включены в дело и противоречат основной версии следствия. Он пытается ответить на вопрос, является ли случившееся судебным преступлением или фатальной ошибкой.
Словенская юстиция – долгодобрый проблем словенской сообщности.
Система правосудия – одна из самых больших проблем современной Словакии. Много лет подряд в социологических исследованиях словаки ставят суды на первое место в рейтинге государственных институтов, которым они меньше всего доверяют. После того, как я начал заниматься делом Людмилы Цервановой и подробно изучать судебные материалы, то понял, что были нарушены права обвиняемых на защиту, что суд не учел некоторые доказательства. Я задавал вопросы людям, ответственным за вынесение приговоров, спрашивая, почему так произошло, но они закрывали передо мной двери и отказывались со мной говорить. Эти вещи стали для меня в какой-то мере определяющими, но одновременно у меня не было цели снять фильм, в котором был бы дан однозначный ответ, кто виноват. Я не хотел защищать кого-то. Я стремился, чтобы зритель, вне зависимости от страны, в которой он находится, понимал, о чем идет речь, и получил почву для размышлений.
А вам можно размышлять?
Вы говорите, что суд не учел некоторые доказательства. Какие именно?
Официальная версия этого списка.
В официальной версии обвинения говорится, что 7 человек, в основном из семей функционеров коммунистической партии, в 1976 году убили студентку медицинского факультета. Мотив, чтобы скрыть следы изнасилования. В то же время судом не были учтены показания некоторых свидетелей, якобы из-за того, что их было невозможно разыскать. Я отправился на Украину, чтобы снять разговор с врачом, который во время убийства учился в Братиславе и который в 1976 году проводил Людмилу Церванову к автобусной остановке, помог ей нести чемодан, потому что она направлялась в Кошице. Он говорит, что ни о каком похищении не было речи, он не видел, чтобы Церванову кто-то втаскивал в машину. Обвинение же утверждало, что события, приведшие к убийству, начались прямо в вестибюле интерната. Я нашел свидетелей, которые в 1976 году стояли на остановке и которых запугали следователи. Но даже несмотря на это, они тогда давали свидетельские показания. Когда дело пересматривалось в Верховном суде, они сами подали заявку на дачу показаний, но суд их предложение не принял. Они были так возмущены, что во второй раз, как они уверены, невиновных, признали виновными в убийстве, что обратились к адвокату. Поначалу адвокат считал их мошенниками, потому что их показаний не было в материалах дела. Но когда были рассекречены дополнительные документы, выяснилось, что они говорили правду. Оказалось, что чья-то невидимая рука изъяла из дела несколько свидетельских показаний и передала их на хранение в архив отдельно от основного массива материалов. И таким образом я в своем фильме показал явное, которое кто-то хотел, чтобы оно оставалось тайным.
Вещи, которые были тайны, они могли быть тайны.
Мне запомнилась сцена встречи одного из осужденных с двумя сестрами из Франции, которые все эти годы добивались того, чтобы их показания были внесены в дело, поскольку это обеспечивало алиби.
Эти две сестры французские, они...
Обе сестры, француженки, в 1976 году были в Братиславе в гостях у одного из осужденных. И они, узнав о судебном процессе, обращались в Amnesty International, даже писали письма президенту Франции Франсуа Миттерану, а потом решили ехать в Чехословакию. Но адвокат им не советовал этого делать, потому что их могли арестовать. Впоследствии выяснилось, что эти опасения были обоснованными. В архивах я нашел информацию об акции сил госбезопасности «Эмигрант», в которой фигурировали имена двух этих женщин. Их хотели заманить в Чехословакию и предъявить обвинение за соучастие в убийстве. Одна из этих двух свидетельниц, находясь в Братиславе, писала дневник. В нем, конечно, нет ни слова о том, что они были свидетелями каких-то оргий или изнасилования, и этот дневник – свидетельство правдивости слов одного из осужденных. Во время второго процесса по этому делу сестры получили возможность принять участие в судебном процессе. Они приехали в Словакию и в качестве доказательства предъявили дневник, но в суде им сказали, что он фальсификация и не может рассматриваться как доказательство. Когда я встретился с ними во Франции, они не могли понять, почему возникли сомнения, что они говорят правду.
Их правда была спохибнена.
В деле об убийстве Людмилы Цервановой прослеживается и политический след. Это дело превратилось в показательный процесс.
Система
в то время стремилась сделать прозрачной правовую систему, но главное – доказать гражданам, которые в то время уже не верили в социализм, что право может быть справедливым. Как говорил в то время Густав Гусак, необходим показательный случай. Иными словами, госбезопасности не нужно было искать рецидивиста или настоящего виновного. Из этой истории нужно было сделать случай, о котором пишут в новостях. Во время первого процесса в газетах выходят обвинительные статьи, публикуются петиции, в которых люди требуют для обвиняемых смертной казни. Когда дело рассматривали в 1982 году, здание суда охранялось бронетранспортерами, а небо патрулировали вертолеты. Были предприняты чрезвычайные меры безопасности. До сих пор непонятно, по какой причине. Общественности запретили присутствовать на процессе, вход был только по приглашениям. Обо всем этом писали в газетах, и казалось, что СМИ подталкивают судей к вынесению обвинительного приговора.
Есть ли у вас после внимательного изучения подробностей этой истории объяснение тому, почему суд при повторном рассмотрении снова вынес обвинительный приговор?
Когда дело пересматривали, в него как адвокат вступил Отакар Матейл, впоследствии омбудсмен Чехии, который занимался реабилитацией несправедливо осужденных при коммунизме, например, членов группы Plastic People of the Universe. Он согласился сказать пару слов для фильма и удивился, что при повторном рассмотрении дела снова был вынесен обвинительный приговор. В начале 2000-х годов Матейл написал письмо тогдашнему министру юстиции Словакии профессору Яну Пешчаку с обоснованием, почему осужденных нужно оправдать. Но Пешчак вел этот случай в 80-х. Возникла парадоксальная ситуация, однако она, как нельзя лучше, свидетельствует о том, почему осужденных по делу Цервановой не реабилитировали. Сторона обвинения и следователи этого дела в прошлом сегодня занимают высокие посты, имеют за плечами успешную карьеру, в прессе часто вспоминают их заслуги. Например, Пешчак основал Академию полиции, о чем часто говорят. Прокурор, который в первом процессе предлагал троим обвиняемым вынести смертный приговор, сегодня успешный адвокат, консультант президента Словакии Ивана Гашпаровича. Он имеет большое влияние. Судьи тоже до сих пор работают, и было бы удивительно, если бы через 30 лет после первого приговора они признали бы, что их решение – это была ошибка. Если бы это случилось, то нужно было бы их устранить от выполнения профессиональных обязанностей, не говоря уже о том, что пришлось бы пересматривать некоторые дела, по которым они выносили решение.
ревизных процессов.
На премьеру документального фильма «Дело Цервановой» в Чехии приехали трое из семи осужденных. Франтишек Черман, получивший 11 лет заключения, рассказал о том, что происходило во время следствия.
В тот момент, когда произошло убийство Людмилы Цервановой, у меня в гостях были две француженки, Лидия и Сильвия Коэн. Все 10 дней, что они были в Братиславе, мы были вместе, за исключением двух дней, когда они поехали на экскурсию в Прагу. И это единственные люди, которые могли подтвердить мое алиби. В 80-х они дали свидетельские показания в чехословацком посольстве в Париже, но этот допрос был назван ориентировочным. Лидия Коэн все время вела дневник, в котором описала свое путешествие по социалистическим странам со своей сестрой, и на основании этих записей она и по прошествии многих лет точно знала, где и в какое время она была. Там, например, есть записи из Румынии и Венгрии, где сестры тоже побывали.
А в новом процессе они принимали участие?
Да,
в 2003 году их пригласили в суд, но оказалось, что при новом рассмотрении дела суд опирался на те показания, которые были даны на протяжении нескольких лет расследования, а новые свидетельства в деле суд не принял во внимание.
Что вы говорили в 70-х? На основании каких слов вас осудили?
Это была очень сложная манипуляционная игра. Один из обвиняемых, Милан Андрашек, был постоянно со мной и с француженками. Следователи начали говорить мне, что он дает признательные показания, мое алиби не работает, и мне надо признаться, иначе меня осудят. Я не признался, а на суде в 1982 году Андрашек отказался от своих показаний, заявив, что дал их под давлением. Я и так знал, что признание в убийстве – это абсурд. Вот пример. Дом, в который мы все якобы приехали вместе с Цервановой, ко дню убийства был 2 месяца как арендован другими людьми. Но под пытками человек признается, что был в этом доме, хотя никогда там не был.
То есть вы надеетесь, что Европейский суд по правам человека снимет с вас обвинение?
За годы борьбы с судебной системой я уже смирился с тем, что виновен в совершении преступления против человека, которого я не знал, поэтому я уже равнодушно отношусь к любым дальнейшим рассмотрениям этого дела.
Еще один осужденный на 6 лет тюремного заключения Павел Бедяч.
Я уже 30 лет хожу по судам, и постоянно в деле появляется что-то новое. Они скрыли от нас 350 свидетельских показаний, ликвидировали экспертные биологические заключения и много документальных доказательств, существовавших в архиве и изъятых из документов дела.
К словам Павла Бедяча можно добавить и более конкретный пример. Тело Цервановой было кремировано через 10 дней после убийства, и по истечении 5 лет после случившегося доказать вину, не имея возможности получить остатки ДНК с тела, практически невозможно. Я хочу напомнить, что вы слушаете проект «Европа», «Радио Свобода», разговор о Европе через призму культуры. Во второй части речь пойдет о прошедшей в Праге международной научной конференции с длинным названием «Закон сопротивления распаду. Особенности прозы и поэзии Варлама Шаламова и их восприятие в начале 21 века». Это были международные шаламовские чтения, которые ежегодно проходят в Москве, но в этом году проведенные за пределами России. Среди участников – европейские и американские слависты, занимающиеся творчеством Шаламова. Подробнее расскажет директор Славянской библиотеки в Праге и один из организаторов шаламовской конференции Лукаш Бабка.
То, что конференция происходит в Праге, это случай, возможно сказать. Несколько лет назад нам коллеги из Берлинского дома литературы, который называется «Литературхаус Берлин», предложили сделать здесь в Праге выставку, посвященную Варламу Шаламову. И мы решили сделать какую-то маленькую конференцию или круглый стол только. Но интерес людей из всего мира по данной теме поменял наши планы, и мы сделали большую конференцию.
Вы упомянули этот интерес. А с чем связан интерес к Шаламову с границей?
Ну, на конференцию около 36 ученых из всего мира, и они все занимаются Варламом Шаламовым. И с точки зрения исторического феномена, они занимаются его жизнью, они занимаются историей русской литературы, историей ГУЛАГа. Но самая главная тематика – это литературоведческая тема. Они занимаются Варламом Шаламовым как писателем, занимаются его языком, как он пишет, каким стилом, какие его влияния в развивании русской литературы. 20 и 21 веков.
На конференции представлен перевод на чешский двухтомника Вайлама Шаламова. Скажите, знакомы ли чешские читатели с Шаламовым и когда это произошло впервые? Потому что, насколько я понимаю, этот Шаламов издавался и раньше.
Первый том, который называется «Колымские повитки», он был издан 2 года назад. Сейчас будет издан второй том его сочинений, который называется «Левий брех». И запланировано еще несколько томов в будущем. И этот современный перевод, это комбинация переводов Сергея Махонина и его сына Яна Махонина, который продолжает его работу. Но в течение этих больше чем 20 лет после бархатной революции рассказы Шаламова появились в много отдельных журналах или сборниках.
А как чешское общество реагировало на появление шаламовского творчества на чешском языке?
Если вы посмотрите полки в книжных магазинах, там, в принципе, ежемесячно появится новая книга по гулаговской тематике. Если книги не будут продаваться, издатели не будут их издавать. Могу сказать еще один пример. 4 года назад мы издали в издательстве «Академия» такой выбор из русской лагерной прозы, который назывался «Ян один осуд». И вся тираж этой книги разошлась в течение приблизительно 2 или 3 месяцев.
Славянская библиотека по случаю проведения Варламовской конференции в Праге готовит выставку «Жизнь или литература. Шаламов повествователь». Расскажите, пожалуйста, об экспонатах.
Главный автор этой выставки – это уже упомянутый Дом литературы в Берлине, Литературхаус Берлин. И это первая экспозиция в серии всех экспозиций. Наши германские друзья, они запланировали сделать выставку, которая посвятит несколько городов в Средней Европе. Что касается экспонатов, там показаны архивные документы, фотографии, обложки книг. Все, что связано с Шаламовым, его литературой, его другами или средой литературной из его жизни. Вторая часть этой выставки, это меньшая часть, это несколько витрин, которые мы называем так «Варлам Шаламов в собраниях славянской библиотеки». Там мы хотели бы показать выбор из книг и журналов, которые хранятся в фондах Пражской славянской библиотеки, которых автором Шаламов или которые занимаются Шаламовым.
Лукаш Бабка, директор Славянской библиотеки в Праге, рассказывал о международной конференции, на которой обсуждались особенности прозы и поэзии Варлама Шаламова и их восприятие в начале 21 века. Выбор Чехии для шаламовских чтений в этом году не был случайным. Рассказы Шаламова начали переводить после бархатной революции. Они выходили в журнале «Советская литература» на чешском и словацком языках. А в 1995 году впервые издана отдельная книга. К Пражской конференции приурочен выход 2-го тома перевода избранных сочинений Варлама Шаламова на чешский язык, сделанный Яном Махониным. Ему слово.
Такая конференция – попытка посмотреть на Шаламова новыми, более современными глазами. Это, конечно, неизбежно, потому что мы должны какую-то интерпретацию молодому читателю, который начнет интересоваться Шаламовым. Нельзя же оставаться при том, что было сказано уже 20-30 лет тому назад. Очень интересный момент тот, что все организаторы шаламской конференции – это относительно молодые люди. Вообще-то все шаламское общество московское, которое организует работу сайта шаламовского и так далее, это люди, которым 30 или 30 с небольшим. И это свидетельствует о том, что литература Шаламова тревожит молодое поколение, тревожит людей, которые родились в конце 20-го и большинство своей жизни прожили уже в 21 веке. Шаламов, конечно, известен в Праге уже достаточно давно. Просто эта конференция – попытка показать его немножечко шире, дать возможность пражанам, чтобы вышли за рамки того познания, которое вытекает из чтения его рассказов.
А что конкретно имеется в виду? Биография или неизвестные периоды его творчества?
Широкой публике интересна личность Шаламова, его биография. В этом смысле поможет как раз прочтение брошюры. Там показан Шаламов в разных своих ипостазах, которые малоизвестны. Вот, например, как молодой левый активист, который распространяет завещание Ленина. Кстати, за это и была первая его посадка. Он там показан в конце своей жизни как человек, замученный вторично системой, когда он попадает в дом престарелых и в психиатрический диспансер, когда на него набрасывается, как он называл, прогрессивное человечество, когда из него пытается сделать героя противостояния двух систем, чего он очень не хотел, против чему он пытался выступать. Значит, это такие не очень известные моменты жизни Шаламова. И я думаю, что таких, конечно, тот, кто захочет, и на конференции, и в изданиях, которые мы представим, сможет найти достаточно много.
Вы переводчик Шаламова, и сейчас по-чешски выходит второй том двухтомного издания. Чем вас привлек этот писатель? Почему вы решили его переводить?
Шаламова, как писателя, я люблю очень давно, в принципе, с тех пор, когда я прочел первые его переводы, сделанные еще моим отцом, и в конце 80-х еще. И с временем я понял, что он мне близок как писатель, который сдерживается от излишней литературщины, проза которого отвечает моим представлениям о прозе второй половины 20 века, которая способна рефлексировать те страшные происшествия, которые после Второй мировой войны проходили в Европе, естественно, тоже в 30-х годах Советского Союза. Как-то я решил, что именно этот писатель подходит моим представлениям о том, что я хочу переводить. К тому, Шаламова считают очень часто просто автором воспоминаний документальной литературы. И я в нем увидел все-таки очень хорошего, качественного писателя, которого надо представить чешской публике.
Если вот говорить о языке книг Шаламова, то вы как переводчик отмечаете какие-то особенности?
Шаламовский язык очень чист. Он обработан как камень, можно сказать. Там нет ничего лишнего, но при этом это возникает не каким-то шлифованием. Шаламов писал, в принципе, как пишутся стихи. Большинство его текстов — это первичные варианты. Он не переписывал, не редактировал, не уточнял. Его язык очень поэтический. Иногда вот мысль, которая рвется наружу, даже сложно ищется в этом языке. Она настолько сложная и настолько символически выражена в нескольких словах, что ее надо искать глубоко-глубоко. И в переводе, конечно, это дает большую задачу найти способ, как эту сжатую до предела мысль выразить в другом языке. Но это, конечно, меня привлекает.
Тема, о которой писал Варлам Шаламов, это ГУЛАГ, развивали и другие русские писатели. Вот чем, по вашему мнению, особенна проза Варлама Шаламова?
Мне кажется, что в случае Шаламова, хотя это, может быть, прозвучит даже как-то странно, самая лагерная тема – случайность. Он сам по себе очень хороший писатель, который встретил бы другую тему, смог бы также замечательно ею заняться. В случае других писатели, которые писали на лагерную тему, я все-таки подозреваю, что, в принципе, сама тема сделала их писателями. Я не хочу обобщать, конечно, но есть много таких случаев. Вот и как это разница.
Можно ли в творчестве Шаламова найти ответы на вопросы, которые появляются в современной России?
Шаламова можно назвать писателем сопротивления до некоторой степени. Причем не только потому, что он сам в своей жизни сопротивлялся той политической системе лагерей, которая пыталась его уничтожить, но тоже потому, что сама тема сопротивления ему была очень близка, даже в более общем плане. Всем известно, что его очень интересовали судьбы эсеров дореволюционных, их трагические судьбы, их жертвенность. Его интересовала любая трагическая судьба, связанная с сопротивлением. В этом смысле, конечно, то, что можем узнать из литературы Шаламова, дает много тем к размышлениям о современной ситуации в России, естественно. Конечно, не речь о конкретной политике, политологии, социологии. Просто он прекрасно описывает человека, который брошен в неприязнь режима, в неприязнь политической ситуации и как-то находит в себе силу противостоять. Я говорю скорее о такой философской плоскости его прозы.
О творчестве Варлама Шаламова говорил переводчик его текстов на чешский язык Ян Махонин. Еще один докладчик конференции, литературовед из Нью-Йорка Яков Клоц, привез в Прагу результаты своего исследования о первых публикациях колымских рассказов в США на русском языке. С ним поговорил мой коллега Дмитрий Волчек.
Яков, вы приехали в Прагу на Шаламовскую конференцию. Расскажите, пожалуйста, о своем докладе, о теме своего исследования.
Собственно, я Шаламовым никогда раньше не занимался, и только этим летом начал о нем писать. Мой доклад будет называться «Шаламов глазами русской эмиграции. Колымские рассказы в новом журнале». В новом журнале в Нью-Йорке колымские рассказы были впервые напечатаны. Действительно, они там увидели свет. Рукопись, которая была вывезена в 1966 году в Америку. Вероятно, если не по инициативе, то, по крайней мере, сведомо Шаламова самого, стала печататься в новом журнале. Первые четыре рассказа напечатаны в декабре 1966 года, но печатались они там, к сожалению, разрозненно, а не в виде книги. И, как известно, колымские рассказы — это прежде всего книга, а не сборник разрозненных отдельных рассказов. Даже если вспомнить первый текст, короткий, два абзаца, который называется «По снегу», то в конце это, конечно, читается как аллегория, потому что колонна заключенных, которые протаптывают тропу в глубоком снегу, должна пониматься как колонна, собственно, писателей, которые протаптывают дорогу для других писателей, пишущих о своем опыте, об этом же опыте. Но это может читаться и как аллегория композиции всего цикла. Но, к сожалению, это не было как бы услышано, прочитано до 1978 года, когда Михаил Келлер издал первую книгу колымских рассказов в Лондоне в издательстве Overseas Publications.
Вы подозреваете здесь какой-то злой умысел?
Может быть, я его и подозреваю, но доказать я это пока не могу. К сожалению, что точно уже становится понятно из архивных материалов, которые я привез, это то, что Шаламов, к сожалению, оказался в тени Солженицына прежде всего. И в Советском Союзе, и в эмиграции тем более.
Вся лагерная литература оказалась в тени Солженицына.
Это правда, да. Но здесь еще дело в самом как бы стиле новой прозы Шаламова, который был не так понятен в эмиграции, по крайней мере, как стиль Солженицына. Роман Гуль, главный редактор нового журнала в то время, восторгался Солженицыным, но я думаю, что для него разница между этими писателями была, конечно, не в тематике и не в этике даже, а именно в эстетике, в стиле. То есть стиль Шаламова, его лаконичность и вот этот формализм 20-х годов, который он прошел, да, и который законсервировался на 17 его лагерных лет, это тогда было не понято, мне кажется. Когда приехала третья волна в 70-е годы, она привезла с собой не только новые рукописи, да, и огромный массив самиздата, но и совершенно другое понимание этого языка, этой культуры, в которой они были рождены и выросли, чего не могли знать эмигранты первой волны, которые уехали в 20-е годы.
И вы разыскали в архивах интересную переписку, связанную с историей переправки этой рукописи на Запад, да?
Да.
В 66-м году это было не так-то просто.
Да, но было несколько ученых, американских профессоров, славистов, которые имели возможность ездить в Союз. Этим человеком был профессор Принстонского университета Мандельштамовед, который участвовал в издании четырехтомника Мандельштама в 65-68 годах. И, конечно, он виделся с Надеждой Яковлевной Мандельштам в ее доме в Москве, и там же он встречался с Шаламовым, что известно из дневников Александра Гладкова, например. Это рукопись страниц в 600. К сожалению, как часто бывает с великими рукописями, ее след пропал.
Значит, в 66-м году была первая публикация в новом журнале «Четыре рассказа», а потом Роман Гуль опубликовал их регулярно?
Он их опубликовал довольно регулярно, не в каждом номере, но на протяжении 10 лет. В общей сложности он напечатал 49 рассказов, которые взяты при простом сопоставлении оглавления, это выясняется, они взяты из всех четырех циклов, которые были к тому времени написаны. То есть это, собственно, «Колымские рассказы», «Артист лопаты», «Левый берег» и «Воскрешение лиственницы». Всего рассказов в этих четырех циклах 116, если я не ошибаюсь. А затем прошло еще 2 года, и они уже вышли книгой в Лондоне.
А много было откликов на эти первые публикации? Они вообще прошли незамеченными?
Они прошли, в общем, незамеченными. Я думаю, что они читались, по крайней мере, тем поколением эмиграции, как воспоминания, а не как художественная проза. И есть свидетельства в письмах Гуля именно об этом, о том, что, например, рассказ Шерри Брэнди явно написано смерти Мандельштама, он пишет. То есть, и это его главная для Гуля ценность. В то время как это, конечно, один из самых важных и вообще стилистически совершенных текстов Шаламова.
Мой коллега Дмитрий Волчек говорил с нью-йоркским литературоведом Яковом Клоцем о его исследовании, посвященном первой публикации колымских рассказов Варлама Шаламова в США. На На этом завершается наш сегодняшний разговор о Европе через призму культуры в рамках проекта «Европа. Радио Свобода». Другие звуковые, текстовые и видеоматериалы вы можете найти на нашем сайте свобода.орг, а также в приложениях для прослушивания подкастов для устройств Apple и на базе Android. С вами прощается Александра Вагнер.